Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Светлый рай» рассказ о весенних песнях и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим уже, собственно, об одном из выдающихся богословов и философов, учителей Западной католической церкви Фоме Аквинском.
Но, собственно, это имя нам уже несколько знакомо. В прошлых беседах мы неоднократно упоминали это имя в контексте учения Альберта Великого или в контексте учения Сигера Брабанского, одного из известных авероистов. Но это неудивительно, потому что Фома Аквинский действительно ключевая фигура XIII века. И понять ни богословие и философию XIII века, ни богословие и философию последующих веков, вплоть до современности, невозможно, не упомянув имя этого действительно выдающегося западного католического философа и богослова.
К тому же его авторитет признан всей католической церковью.
Признанный всей католической церковью. Признанный как святой. Да, католическая церковь Фому Аквинского причислила к лику святых буквально через несколько десятков лет после его кончины. Заслуги Фомы в решении вероисского кризиса были очевидны. Но если уж говорить об отношении всей католической церкви к Фоме Аквинскому, все-таки следует заметить, что католическая церковь многообразна, и нельзя утверждать, что абсолютно все католики почитают Фому Аквинского. Все католики почитают Папу Римского. Есть серьезное направление в католицизме, которое называется неотомизм. Вот философы этого направления, которое и получило свое название в честь Фомы Аквинского, неотомизм, то есть возрожденное учение Фомы, Да, они действительно основывают свое философское видение мира на учении Фомы Аквинского. Но есть сторонники и Бонавентуры, и Иоанна Дунса Скотта, и те, кто просто основывает свое учение на отцах церкви, общих для православных и католиков.
Ну да, мы говорили, что в католицизме существуют разные направления, и несмотря на единую жесткую структуру, существуют разные ордена, которые своей цели ставят разные задачи.
Конечно, Фома Аквинский – это классический представитель ордена доминиканцев, ордена, который поставил себе задачей бороться с ересями. И Фома блестяще выполнил эту задачу, победил одну из наиболее опасных, так сказать, ереси этого времени, учение Сигара Брабанского, учение латинских авероистов. В этом была его главная задача.
Хотя мы помним, что наряду с тезисами самого Сигара Брабанского епископ Этьен де Стампье осудил также и тезисы Фомы Аквинского.
Ну, мы посмотрим, почему это произошло. Я думаю, это неудивительно, ведь и Сигар Брабанский, и Фома Аквинский опирались в своем учении на Аристотеля. А Аристотель в это время был весьма, мягко говоря, спорной фигурой. И поэтому, я думаю, вполне можно понять епископа Этьена из Стампье, который любого мыслителя, который использует Аристотеля в своих учениях, надо бы как-нибудь прищучить его и направить его к истинному пониманию. Но удивительно при этом реакция Фомы Аквинского. Как правоверный католик, он должен бы, наверное, прислушаться мнению епископа. Фома Аквинский даже не отреагировал. Он понимал, что он прав. Но я думаю, что мы с вами несколько уже забегаем вперед.
Ну да, лучше вначале рассказать о жизни Фомы Аквинского.
Да, давайте поговорим о его жизни, тем более, что есть в ней и весьма показательные моменты. Фома Аквинский родился в 1225 году в Неаполитанском королевстве, в замке Рокка-Секка, близ небольшого города Аквино. Отсюда, как мы видим, и идет происхождение его имени по месту рождения.
В рыцарской феодальной семье. Кстати, его близким родственником был император Священной Римской империи.
Ну, понятно, в замке, да, поэтому семья его была весьма обеспеченной. Отец Фомы Аквинского был знатным рыцарем, который хотел дать Фоме хорошее образование. Ну, а где еще в то время можно получить образование?
В монастыре.
Конечно, да, и поэтому 5 лет от роду Фому Аквинского отдают находившийся недалеко монастырь Бенедиктинского ордена. Причем Фома Аквинский в этом монастыре проявил себя как незаурядный ученик. И аббат этого монастыря, тоже вещь удивительная, уже в юном Фоме увидел своего преемника. Аббат обратился к отцу Фомы с просьбой, чтобы Фома стал монахом Бенедиктинского ордена. И это даст возможность настоятелю рекомендовать Фому стать настоятелем этого монастыря после кончины нынешнего настоятеля. Отец, конечно же, с радостью согласился. Он уже видел своего сына в пышных одеждах настоятеля, окруженного ореолом славы, с замечательным богословом, человеком, сделавшим свою карьеру на поприще монаха.
То есть, чтобы Фома, его 7-й сын, занял место, приличествующее его рангу. Но немой бык решил иначе.
Да, Фома с детских лет отличался серьезной тягой к знаниям. И по характеру Фома был очень немногословен. И очень, в хорошем смысле этого слова, упрям. Почему современники прозвали его «немой бык». То есть он такой же упрямый, как бык, который идет на пролом, а с другой стороны, он как немой. Он не любил разговаривать попусту, он любил размышлять, любил уединение. И поэтому многие не знали, о чем Фома в данный момент думает, какие мысли им овладели и какие действия вообще он предпринят или, может быть, даже уже предпринял. И вот в этот момент, когда отец уже считал, что дело сделано, и Фома станет монахом ордена бенедиктинцев, Фома приходит к отцу, и вот здесь не могу не зачитать замечательную фразу из книги Гилберта Кита Честертона, которая так и называется «Фома Аквинский». «Юный Фома пошел к отцу, и совсем как старший сын, сообщающий, что женился на цыганке, или наследник герцога Тори, собравшийся в организованный коммунистами поход против голода, спокойно сказал, что уже стал монахом нового доминиканского ордена.
И далее Честертон пишет: «Только тут становится понятно, как велика была пропасть между старым и новым монашеством. Семья думала, что Фома хочет быть монахом, и не беспокоилась. Дверь была открыта, ковер расстелен. Иди и садись на высокое место». Но Фома сказал, что хочет стать монахом нищенствующего, доминиканского ордена. И, конечно же, отец его не мог с этим смириться.
Конечно, отец не мог так смириться просто. Вначале Фому пытается уговорить не делать такой шаг. Но шаг уже сделан. И тогда удивительная вещь. Настоятель монастыря получает у римского папы ради Фомы Аквинского исключительное разрешение быть настоятелем монастыря бенедиктинского ордена, будучи при этом монахом доминиканского ордена.
То есть они, несомненно, признавали таланты Фомы. И вот как пишет об этом Честертон. «Правители Европы, почти что вся его родня, были очень им недовольны. Попросили даже папу вмешаться. Многим это показалось очень тактичным компромиссом. Но не так судил узкий средневековый Фома. Он резко ответил, что хочет быть нищим не на карнавале, а в нищенствующем доминиканском ордене. И дипломатичное предложение провалилось».
Ну, конечно, ради того пойти к папе римскому, чтобы папа римский дал разрешение на такой вопиющий вообще шаг, это действительно говорит о том, что Фома с юных лет выделялся из всех своих сверстников. Да, Фома на то и Фома. Он не может идти на компромиссы. Если доминиканец, то только доминиканского ордена.
И тут разразился скандал.
Да, Фому помещают, можно сказать, под домашний арест. Он сидит в замке, в заперти. Отец сказал, пока ты не примешь решение, ты будешь сидеть дома. Как именно удалось Фоме через год все-таки уйти из замка, есть разные версии. По одной версии, отец увидел, что Фома не пойдет ни на какие уступки, и если уж захотел стать доминиканцем, то будет доминиканцем. Или, по другой версии, сестра выпустила Фому Аквинского, и тот с кем-то из друзей своих убежал. Сложно сказать, но известно одно. Фома уезжает.
Виктор Петрович, а все-таки в чем разница такая была принципиально доминиканского и бенедиктинского ордена, что он вот именно выбрал доминиканский, в конце концов, орден?
Орден доминиканский был создан для того, чтобы бороться с ересями. Это был единственный орден, который преследовал только эту цель. Как именно Фома Аквинский узнал об этом своем призвании, сложно сказать, потому что о детских годах имеются весьма обрывочные сведения.
Но это и понятно, сколько времени прошло. К тому же, прежде чем стать святым, каждый бывает просто человеком.
Да, уж 8 веков прошло с тех пор, и никто не записывал, никто же не знал, что Фома станет великим. Как древние греки всегда начинали с акме, описания великих людей, так и здесь. Мы больше знаем о последних годах жизни Фомы, чем о его детских годах. Ну, а бенедиктинский орден – это орден сугубо монашеский. Молитва, труд, такой вот ярко направленный, апологетической задачи он перед собой не ставил. Фома уже понимал, что он должен стать ученым-богословом.
Конечно, если бы он поступил в бенедиктинский орден, он бы не смог дальше продолжать свое образование.
Может быть, он бы продолжил образование. Может быть, сделался бы он хорошим кардиналом, епископом. Но вот, строго говоря, если вспомнить, даже сейчас так подумав, великих философов и богословов XIII-XIV веков, то можно назвать только монахов или доминиканского, или францисканского орденов. Из других орденов рождались, может быть, хорошие подвижники, хорошие молитвенники, хорошие архиереи, может быть, даже римские папы. Но богословы могли появиться в это время только в доминиканском и францисканском орденах.
Тогда понятно, почему Фома был столь непреклонным.
Ну, я думаю, что можно объяснить это так, как современный молодой человек, который хочет заниматься наукой, а ему говорят, иди в политику. Ну, не нужна ему политика, это дело, можно сказать, даже грязное. Оно мне не по душе. Я хочу заниматься наукой, неважно какой, физикой, философией, историей. К науке лежит моя душа, говорил Фома. А ему говорят, нет, ты должен жить хорошо, должен жить роскошно, делать карьеру.
И Фома отправляется в Париж. Альберт Великий, который в это время собирался в Париж, чтобы получить степень доктора, взял с собой своего ученика Фому. Итак, Фома в Париже.
Да, и становится студентом
знаменитого Парижского университета.
Да, главный центр богословского образования того времени. С 1245 года, то есть когда Фоме было уже 20 лет, до 48 года он учится в Парижском университете.
А через некоторое время Фома уже в Кёльне.
Да, Альберт Великий приглашает его к себе в Кёльн, где Фома Аквинский продолжает учиться с Альбертом и работать в созданном специально для целей научных исследований, в таком вот созданном для этих целей центре по изучению теологии.
Но, однако, в Кёльне он недолго пробыл.
Ну, как сказать, недолго, около 4 лет. Эти 4 года, наверное, все-таки достаточно хороший срок, как сейчас получение бакалавриата. Быть бакалавром у Альберта Великого, я думаю, это много стоит. И поэтому 3 года до этого студент Парижского университета плюс 4 года работы и учебы у Альберта Великого, Фома получает весьма приличное образование.
Причем надо еще учитывать и способности Фомы.
Ну, безусловно.
И, безусловно, в эти годы он плодотворно трудился, развивал свои таланты.
Да, вы правильно обращаете внимание, что талант Фомы, конечно, дал себя знать. И в 1252 году Фому приглашают опять в Парижский университет, но уже в качестве преподавателя. 7 лет Фома преподает в Парижском университете.
Причем очередь людей, которые желали преподавать в Парижском университете, была весьма-весьма значительной.
Ну, я бы так сказал, не то чтобы очередь, а достойных преподавателей было весьма много. И то, что Фому пригласили почти сразу после окончания университета, говорит о многом. Фома преподает в Парижском университете до 1259 года. На него обращает внимание римский папа. В 1268 году папа Урбан IV вызывает Фому Аквинского в Рим, где он начинает преподавать в различных доминиканских школах Италии. Но спор с авераистами разгорается с новой силой, так что поэтому через год, в 1269 году, Фома вновь едет в Париж, начинает там преподавательскую и научно-полемическую деятельность, главной целью которой является опровержение учения авераистов.
На этом на сегодня мы закончим и в следующий раз продолжим рассказ о Фоме Аквинском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, композитор Иван Вишневский. У микрофона совершенно особые, надо сказать, весной исполнялись календарные песни, которые блистательно подтверждают тезис о том, что в русском народном сознании, не умерев, дохристианские многотысячелетние воззрения органически сплелись с христианскими, потому что речь идет сейчас о так называемых волочебных или волочебных или христославных песнях. Понятно, что они были приурочены к празднованию Пасхи и звучали при обходе дворов, главным образом в исполнении парней. Волочебники пели обычно в сопровождении музыкальных инструментов. Волынки, скрипок. Кстати, да, вот существует и русская волынка. Сейчас она возрождается. То есть тех инструментов, которые раньше встречались в западных районах России, где, собственно, и известны подобные действа. По содержанию, иногда и по ритму, и по композиции своей, что поэтической, что музыкальные волочебные песни, или волочебные, близки колядкам.
Волочились, промочились, Христос воскресенный Боже, ко двору к твоему принудились, Христос воскресенный Боже, ко двору к твоему, ко богатому, Христос воскресенный Боже, ко хозяину воротному, Христос воскресенный Боже, по улице по широкой, Христос воскресенный Боже, по траве мулями по зеленой, Христос воскресенный Боже. Пивоварит, сыном женить, Христос воскресенный Боже, горилку горать, дочека давать, Христос воскресенный Боже, Христос воскресенный.
Фольклористы предполагают, что в давние времена волочебные песни были связаны с празднованием Нового года у древних славян, который, напомню, справлялся весной, в день весеннего равноденствия, то есть 22 марта. Со временем такие песни, по-видимому, приобрели новый по словесному содержанию рефрен, славящий Христа, отчего стали называться иногда и христославными. Но ни версии древнего происхождения волочебных песен, ни прославлению Христа, понятно, никак не противоречит главное содержание вот песен данного жанра. Это благопожелание хозяину подворья, около которого остановились волочебники, его семье, обращение к сыну или дочери хозяина с пожеланиями им удачной женитьбы или счастливого замужества. А за исполнение подобных поздравительных песен участники обряда получали натуральное вознаграждение, прежде всего, конечно же, пасхальные яйца.
Пришли, стали Христа. Христос, Сына Божия воскрес, запияли Христос, Сына Божия воскрес, стали хозяин Христос, Сына Божия воскрес, и с хозяйкой Христос, Сына Божия воскрес, малым деткам Христос, Сына Божия воскрес, твои сами Христос, Сына Божия воскрес, чудо чудить Христос, Сына Божия воскрес, церковь робить Христос, Сына Божия воскрес, а в той церкви Христос, Сына Божия воскрес, ляжет книга Христос, Сына Божия воскрес, а в той книге Христос, Сына Божия воскрес, все празднички Христос, Сына Божия воскрес, первый праздник Христос, Сына Божия воскрес, Свята Пасха Христос, Сына Божия воскрес, ярко праздник Христос, Сына Божия воскрес, Свят Яголья Христос, Сына Божия воскрес, Вери вежу Христос, Сына Божия воскрес, Ганю поля Христос, Сына Божия воскрес, ярко праздник Христос, Сына Божия воскрес, Свят Никола Христос, Сына Божия воскрес, Вери вежу Христос, Сына Божия воскрес, Брат Тайконий Христос, Сына Божия воскрес, Путай кони Христос, Сына Божия воскрес, Вяжу поля Христос, Сына Божия воскрес.
Очень интересны волочебные песни своим музыкальным складом. Дело в том, что в своей, так сказать, вокальной основе это песни, безусловно, имеющие тысячелетнюю, а то и многотысячелетнюю природу, историю, да, и они сохранили черты архаики и в содержании словесных текстов, и в слоговой ритмике. А вот так как сопровождаются они инструментами, которые чаще всего воспроизводят, ну, простые аккорды, да, те, которые в народе иногда называются блатными аккордами, да, до мажор, соль мажор, ля минор и так далее. Ну, вряд ли, так сказать, как-то можно представить себе по-другому, да, то эти аккорды, они наложили такую, ну что ли, европейскую, как говорят музыковеды, гармоническую функциональность на эти древние архаические напевы. Есть еще такое выражение у музыковедов – гомофонно-гармоническая природа в мелодике и фактуре. Ну, не пугайтесь этих слов, это всего-навсего означает, ну, представьте себе, скажем, фугу Баха. Там каждый голос, каждый палец пианиста, исполняющего, допустим, фугу, он играет свою мелодию. Все это не связано в какую-то такую фактуру, где одна рука брецает аккорды, а другая, скажем, исполняет мелодию. То есть есть полифонический склад, да, или гетерофонный, или гетерофонно-полифонический. Этот склад свойственен как раз для русских хоровых древних песен. А вот волочебные песни, да, тут аккомпанемент имеет большое значение, сближает эти песни с музыкой западной, хотя по своему, так сказать, общему складу песни-то в той части, которая исполняется голосом, очень русские и очень древние. Вот так интересно. Ну вот произошло, видимо, такое взаимопроникновение музыкальных традиций Руси, а также Польши и Литвы. Вот и сегодня волочебные обряды известны на той территории нынешней России, которая некогда входила в состав Великого княжества Литовского, а потом объединенного польско-литовского государства.
Воскрес и не божай, на дворе на мужском и крутом или что Христос воскрес и не божай, а чей это города богаче все Христос воскрес и не божай, а ваш-то города богаче все Христос.
Матерне Божей. Давайте-ка вранюченька, Христос воскресенье Божей. Умывайтесь-ка, веюшенька, Христос воскресенье Божей. Зажгите-ка яру свечушку, Христос воскресенье Божей. Ступайте-ка в колесеннику, Христос воскресенье Божей. В колесеннике Божия города, Христос воскресенье Божей. Божия города народилась, Христос воскресенье Божей. Жеребки кеды сулысые, Христос воскресенье Божей. Телятушки лучше матушки, Христос воскресенье Божей. За летним праздниками жмы нас, Христос воскресенье Божей.
Христославные песни широко распространены в Белоруссии, где они имеют, пожалуй, вот наиболее разнообразные по строению напевы. В западно-русских же областях они тоже существуют, в Брянской, Смоленской, Псковской, представлены здесь некоторыми вот характерными музыкально-стиховыми формами. Очень важную и выразительную роль здесь играет ритм, и порой, надо сказать, весьма прихотливый, особенно при смене единиц метрической пульсации после вот какой-то важной части строфы в рефрене, ну, чаще всего славящей Христа. Ну, отойдем немножко от музыковедения. Представьте себе, большинство известных нам песен, да и вообще музыкальных произведений, написаны или в размере 4 четверти, да, то есть раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, или как вальс, 3 четверти, раз, два, три, раз, два, три. А вот так, чтобы было раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре. Вот это встречается не очень часто, во всяком случае, в нашей традиции, это чаще встречается в болгарской. Вот в волочебных песнях это почти норма.
Здорово, здорово, прихожу им,
воле.
У меня, как у композитора, есть некоторое особое отношение к волочебным или волочебным или христославным песням, потому что в оратории «Путешествие лирника, познавшего у разных народов, как играют песни во славу Божию», волочебная песня предполагалась, в общем, она сочинена, и я попросил поэта Андрея Спиридонова сочинить текст, и он, надо сказать, отнесся к этому очень ответственно, и, используя характернейшие приемы русской народной волочебной поэзии, сочинил свой текст, который, на мой взгляд, является, ну, практически эталонным. Вот давайте послушаем этот текст. «Ай, мы шли-дошли, волочебники, волочилися, намочилися, ведь кругом весна красна, да зело мокра, да зело свежа. То сокол взлетел и слезу сранил, с той слезы-то и пошли ручьи реченьки. Христос воскрес, Сыне Божий!» Вот дошли до двора, до Иванова. Дома ли сам пан Иван? Он не дома, он подался в стольный град, в соболиной шапке, в куньей шубке до пят. Там, говорят, соловьи гудят, церкви строят, а в каждое окно само солнце вошло. Христос воскрес, Сыне Божий! Хозяюшка, не мори же нас, со светлым праздником прикажи дарить. Починальничку, яиц по десяточку, скомороху отсыпь гороху, остальным давай сало доброго. А не хочешь дарить, ступай с нами ходить. Христос воскрес, Сыне Божий! С вами был композитор Иван Вишневский. Всего доброго.
А мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Пеликан. В дельте Волги, где нет уже почти никакой тверди, только тростник да камыш, встречаются иногда весьма загадочные персонажи, род отшельников. Судьбы их, вероятно, различаются степенью витиеватости, однако объединяет всех этих людей способность обходиться без человеческого общения, что, согласитесь, не может не вызывать определенного интереса. Ведь если внимательно присмотреться, человеческое общение составляет самое дорогое удовольствие на земле. Впрочем, платить за него приходится и самыми большими скорбями. Лишь прямое непосредственное общение с Господом не приносит скорбей, но для обретения такой благодати нужна вера, не колеблемая никакими ветрами. Благословенна участь подвижников, достигавших таких высот. Им открывалось счастье полного, безграничного всепонимания. Скорбеть при этом оставалось разве что своей неизбывной греховности. Однако среди местных пустынножителей едва ли случился хотя бы один подвязавшийся на ниве духовного делания. Обычно они попадали сюда не от возвышенности интересов, а из-за чрезмерной горемычности жизненного пути и, как правило, вопреки собственным устремлениям. Люди, живущие там, где уже и земли-то нет, не могут, осмелюсь повториться, не вызывать любопытства. Впрочем, земля там есть. Если над тростниковым островком видна крона 2-3 деревьев, то под ними наверняка есть клочочек некой суши. Вот в таких-то местах и селятся здешние затворники. Жилищем служат либо маленькие домишки на сваях, сколоченные невесть из чего, либо старые вагончики, которые принято именовать строительными бытовками. Почти все эти сооружения изначально принадлежали рыбацким артелям, а вот дальнейшая их судьба столь причудлива, что совершенно не подлежит описанию. В сонме пустынножителей, селившихся в разные времена на крохотных островках Волжской дельты, Николай Николаевич занимал особое место. Начать с того, что он был человеком весьма образованным, имел семью, преуспевал на трудовом поприще, и ничто не предполагало его перехода на путь строгой аскезы. Переход этот, между тем, совершался медленно, незаметно, но неуклонно. Сначала закрылось предприятие, где Николай Николаевич работал корабельным конструктором, и вместо жалования ему предложили вагончик, брошенный в прикаспийских плавнях. Потом он вышел на пенсию. Потом оформил залежалый развод и расстался с женой. В ту пору он уже стал проводить на острове недели и месяцы. Наконец женился сын, привел сноху, которая сразу же стала жаловаться на тесноту в доме. Ранней весной Николай Николаевич оттолкнул от берега старенькую моторку и возвратился лишь в ноябре. Спустя 4 месяца снова уехал. К этому времени остров стал для него землей сокровенной, землей, где вершилось его уединение. Поначалу он переносил одиночество легко, ловил рыбу, причем ловил только любительскими снастями, не признавал ни сетей, ни переметов, ни других промысловых премудростей. Отдыхал словом. Иногда заезжали туристы с рыболовно-охотничьих баз, покупали копченую и вяленую рыбешку. Трофейные экземпляры сам отвозил на ближайшие базы, где их приобретали знатные столичные рыболовы, чтобы сфотографироваться для глянцевых журналов. Так что и уединение было щадящим. Потом, однако, однообразие этих занятий наскучило, он почти перестал выезжать к людям и впал в уныние. Как-то инспектор рыбоохраны привез ему черненькую собачонку. «У нас, — говорит, — на посту расплодилось их, не сосчитать, а тебе сторож пригодится. Как зовут-то хоть? Черныш. Ну, и на белянку отзывается». Потом пограничники подарили кошечку. Маленькую, пушистую, рыжую, хвост трубой. Звали Муськой, чтобы мышей не было. Да откуда же у меня мыши, если остров по весне водой заливает? Ну, мало ли, вдруг летом приплывут. Так вот и стали жить втроем. Собачка была добрая-предобрая и, вероятно, по расхожим представлениям, умная. сидеть, лежать, голос, все выучивала. Но для проникновенного общения этого было недостаточно. «Что с тебя взять?» — говорил Николай Николаевич. «Пес ты и есть пес. Существо зависимое, несвободное. И все соображение твое тоже зависимое. Вас считают умными лишь потому, что вы привязчивы и команды выполняете». Муська хоть и принадлежала, по мнению Николая Николаевича, к существам вольной жизни и свободного разума, однако была барышней. С ней о чем ни заговори, сразу просит спинку погладить и за ухом почесать. «Подрастешь, свезу тебя обратно и поменяю на котика. С котами беседовать хорошо, они понимают. А твое счастье в кошачьем материнстве». И тут случилось событие, решительным образом изменившее жизнь всех поселенцев. На остров взошел пеликан, вышел из воды и замер на краю суши. Черныш подбежал, чтобы облаять грандиозную птицу, но получил удар такой силы, что отлетел под вагончик. Заглядывая в будущее, надо сказать, что удар могучего клюва, пришедшийся точно в лоб, придал характеру Черныша благостную раздумчивость, не оставлявшую его до конца жизни. Увидев, какой конфуз случился с собакой, Муська не стала испытывать судьбу и рассматривала пеликана с некоторого отдаления. «Оставьте его, ребята», — сказал хозяин. «У него крыло повреждено. Летать, наверное, не может». Так и было. Летать пеликан не мог. Он, конечно, мог плавать и ловить рыбу. Однако течение постепенно сносило его все ниже и ниже, и когда принесло к последнему островку, пришлось выбраться из воды, потому что без крыльев в море погибель. Несколько дней птица простояла в углу, изредка сходя с берега, чтобы, по всей вероятности, смочить перья. Николай Николаевич специально наловил мелких окуньков. Пеликан, склонив голову, внимательно изучил подарки, но есть не стал. Отказался он и от каши, и от лепешек. «А у нас больше ничего и нет», — развел руками Николай Николаевич. Пеликан пристально посмотрел на него снизу вверх желтым глазом и осторожно сполз в воду. Поплескавшись, разинул клюв. В мешке трепыхался сазанчик. «Такой рыбалки я еще не видел», — сказал Николай Николаевич. «Пеликан — птица для здешних краев обычная, но малочисленная, не то что лебеди. Однако, в отличие от лебедей, это нескладное на вид существо пользуется у местных жителей непреложной симпатией. К лебедю, надо заметить, отношение совсем иное, что совершенно естественно. Всякий человек, изучавший жизнь лебедей не только по балету Петра Ильича Чайковского, знает, что романтизированная нами птица на самом деле дрочлива и довольно жестока, и все пернатые стараются держаться от нее подальше. Так что новый островитянин был принят человеком в высшей степени благодушно и с необыкновенной легкостью нашел свое место в непривычном для него общежитии. Кошку надо было кормить свежей рыбой, собаке варилась уха, а пеликан добывал себе пищу сам. Еще и делил трапезу с Муськой. Если рыбалка не сдавалась, он, напротив, деликатно таскал провиант у нее из-под носа. А еще он знал одну весьма увлекательную игру. Подцепит клювом земли какую-нибудь щепку или веточку и бросает тебе. Ты в ответ должен совершить нечто подобное. У Муськи и Черныша не складывалось, а Николай Николаевич освоил. Особенно после того, как пеликан нашел в тростнике пенопластовый поплавок от сетей размером с теннисный мяч, как раз под ладонь человеку. Правило игры было простое. Кто уронит поплавок, тому гол. В первые дни Николай Николаевич побеждал, но потом пеликан научился применять обманные движения клювом, и ситуация стала выравниваться. Возможно, он достиг бы и больших высот мастерства, но Черныш утащил пенопластовый мячик и сгрыз его. Тогда пеликан придумал новую игру. В шутку пугать зверей. Растопырив крылья, он с шипением набрасывался то на кошку, то на собаку и угрожающе разевал клюв. Муська спокойно подставляла хвост или голову, и пеликан, не защелкивая клюв до конца, только гладил ей шерстку. Черныш делал вид, что очень боится, и с восторженным лаем носился по острову, время от времени сверзаясь в воду. Слух о домашнем пеликане прошел по низовьям. Приезжал орнитолог из заповедника, осмотрел птицу, но причину травмы не определил. Это и не огнестрельное ранение, и не результат птичьей драки. Кость раздроблена так, словно его какой-то зверь за крыло цапнул. «Ну, у нас какой зверь? Кабан?» Где он мог так подставиться кабану? Не понимаю. Прописал кальций, и следующую поездку в город Николай Николаевич посвятил скупке аптечного глюконата кальция. В город приходилось путешествовать почти каждый месяц. Сначала 50 километров по реке до поселка, потом на автобусе до Астрахани. Получив пенсию, он возвращался в поселок, закупал продукты, бензин и отправлялся на остров. В одной из таких поездок, случившихся на исходе лета, он заглянул домой и обнаружил, что его комната переоборудована под детскую, а в шкафу висят женские платья. Свою одежду он нашел в мешке на балконе. Хотел позвонить сыну на работу, но махнул рукой. Что воспитал, то и получил. Вернувшись, долго разгружал лодку, потом сел на ступеньки вагончика и, когда рядом собрались все насельники, объявил: «Зимовать будем, друзья мои». Друзья, думается, не поняли. И началась подготовка к зимовке. Первым делом Николай Николаевич соорудил скотный двор. Вагончик был на колесах, и пространство под ним следовало укрыть. Для этого-то и был привезен рулон металлической сетки и морозостойкая пленка. Закончив работу, он сказал: «Привыкайте, это ваш дом». Потом занялся заготовкой дров. Выезжал на рыбалку с бензопилой и всякий раз добывал немного сухой древесины. Наконец выкопал яму и поставил в нее пару специально приобретенных пластмассовых бочек. «Будем рыбу солить про запас. Кто его знает, что мы тут зимой наловим?» А еще договорился с деревенскими рыбаками, и они привезли ему воз соломы. Надо же было чем-то застелить скотный двор. Осень прошла спокойно. Николай Николаевич до конца ноября занимался дровами и рыбой, и, как выяснилось, не зря. Зима против обыкновения оказалась затяжной и холодной. В январе, когда температура внезапно упала до 30, он забрал всех зверей в вагончик. Пеликан с Муськой спали на нарах, Черныш на заиндивелом полу. А Николай Николаевич всю ночь подтапливал маленькую буржуйку, тепла которой не хватало на ветхое сооружение. Под утро и он уснул. Сквозь сон слышал шум вертолета, но ни сил, ни желания снимать с груди Муську и отодвигать согревавшего бок пеликана не было. Разбудил Черныш, скуливший у двери. Николай Николаевич сразу почувствовал, что печка погасла. Снаружи было белым-бело, и деревья, и тростники, и вагончик, и остров. Все было покрыто слоем плотного колючего инея. Белой была и протока. Ее наглохо укрыла шуга. Черныш, стоя на краю острова, вглядывался вдаль и задумчиво поскуливал, словно бы вполголоса напевал. Николай Николаевич отнес в вагончик охапку дров, растопил печку и еще раз сходил за дровами. Черныш не шевелился. — Там база, — сказал хозяин. — Километрах в 5-6. На базе, Жулька. Собачка она симпатичная, с тебя ростом лохматая-прелохматая. Как о матери я слышал о ней только самые лестные отзывы. Но если ты просидишь в размышлениях еще пару дней, лед может растаять, и тебе отсюда не выбраться. Так что ступай, да бежишь. Сторож бывал у нас, знает тебя, сразу не выгонит, а я потом за тобой заеду. Ты ведь там никому, кроме Жульки, не нужен. Исполнив еще несколько сладостных песнопений, пес в задумчивости ступил на лед и через торосы шуги, оскальзываясь, перебрался на другой берег. Еще двое суток просидели они на нарах, греясь друг возле друга. Потом потеплело, восстановилась обычная астраханская зима, когда легкие недолгие заморозки чередуются со столь же легкими оттепелями. А за Чернышом ездить не пришлось. Его на катере доставили пограничники. Начальник заставы осмотрел остров, зверинец, жилище, угостился ушицей, попил чайку и рассказал, что с патрульного вертолета, летавшего над плавнями в самый мороз, не обнаружили над вагончиком дыма, и потому было решено срочно проведать остров. А когда на рыболовной базе пограничникам сдали Черныша, они и вовсе встревожились. «Мы, — говорит, — взяли его с собой, как разыскную собаку. На всякий случай, мало ли». Николай Николаевич понял, что этот вертолет и пролетал над ними, когда он уснул, и печка погасла. «Но я, конечно, надеялся на лучшее», — сказал офицер. И в подтверждение его слов солдаты принесли с катера ящик тушенки и огромную коробку с чаем, сахаром, печеньем и пакетами какой-то крупы. Еще он сказал, что жена давно хотела красивую кошечку, и Муська ей непременно понравится. «Забирайте», — согласился Николай Николаевич. «Она уже взрослая, пора в свет выводить. Когда принесет потомство, мне, пожалуйста, котика». На том расстались. Весна выдалась спокойная, теплая. Вода поднялась ненамного, даже скотный двор остался сухим. Выйдя однажды из вагончика, Николай Николаевич увидел нескольких пеликанов, плававших неподалеку от острова. Подранок, расправив крылья, стоял на краю земли и смотрел на них. А Черныш разглядывал то чужаков, то своего приятеля и даже не лаял. Заметив человека, стая неспешно тронулась вниз по течению. А через неделю, вернувшись с рыбалки, Николай Николаевич и вовсе не обнаружил птицы. Стал допрашивать Черныша, но тот погрузился в раздумчивость такой глубины, что на вопросы не реагировал. «Не мог он бросить нас, не попрощавшись. Не мог», — твердил Николай Николаевич. «Мы земные, а он другой. Он не мог». И в это время огромная белая птица, раскинув крылья, бесшумно слетела на остров. «Я знал. Я верил», — говорил человек, спускаясь на колени, чтобы обнять птицу. Пеликан положил голову ему на плечо, клюв на спину, и, похоже, пытался прижать человека к себе. «Прощай, брат», — шепнул Николай Николаевич. «Если что не так, ты уж прости». Он встал. Пеликан, сделав несколько неуклюжих шагов, легко оторвался от тверди, без видимых усилий взмыл над тростниковыми зарослями и исчез. В это мгновение Николай Николаевич совершеннейшим образом осознал, что остался один и что так будет до конца дней. Дальнейшая его жизнь потекла уравновешенно и почти бесстрастно. Пожалуй, лишь одно малое изменение со временем прибавилось в ней. Николай Николаевич полюбил смотреть на небеса. Облака мог наблюдать долго-долго. Он не знал, что эта душа просилась домой. Тосковала по своим небесным обителям.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.